Итак, уважаемые наши радиослушатели, мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. И сегодня гостем рубрики «Гость в студии» становится музыковед, прихожанка храма Александра Невского и прихода Олега Брянского города Новосибирска Светлана Ярославна Сакович. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, я знаю, что вы нечастый, так скажем, гость в нашем городе Екатеринбурге, да? Вы приезжаете сюда, положим, наверное, несколько раз в год.
Теперь уже раз в год.
Только раз в год, вот видите. И не забывайте нашего православного радиоканала, на котором вы были только один раз.
Не забываю.
Вот, это очень приятно. И вдвойне, вот для меня лично приятно то, что сегодня мы будем говорить с вами о музыке, о этом очень высоком виде, так скажем, искусства, духовном виде искусства, и о замечательном композиторе, с которым вас связывает ваша жизнь, в некотором роде даже ваша биография, и то, как вы пытаетесь посвятить этому композитору, ну, страницы своих каких-то рукописей даже, можно так сказать. То есть сегодня мы будем говорить в том числе и о Георгии Свиридове.
Я думаю, что в первую очередь о Георгии Свиридове, потому что он и причина, и повод для очень серьезных разговоров о культуре, об искусстве, о политических процессах. Причем говорить, не вспоминая, что его уже нет 17 лет. Начать я хотела бы со слов, которые могут быть введением в общение со Свиридовым. Любовь и тайную свободу внушали сердцу гимн простой. И неподкупный голос мой был эхо русского народа. Наш вечный Пушкин. И вот на таком взгляде на искусство, вообще на любую деятельность, настаивает Свиридов. У него везде разговор об укорененности культуры искусства. Что это... укорененность всегда должна иметь направленность в будущее, что это всегда должно быть слышание сердцебиения и потока мыслей народа в любой момент жизни страны, народа. Казалось бы, его творчество можно сказать, сравнить с какой-то галереей. Его произведение – это лики России. Сразу хочу немножечко вернуться к тому, что он человек, выросший в провинции. Родился в маленьком городке Фатеж, потом учился в Курске. В Курск попал по большой беде. Ему было 4 года в 19-м году, и Фатеж... оставляли войска белогвардейцев, шли красные, и, как мы понимаем, могли убить и те другие, но вот дело случая, что его зарубили белогвардейцы. Он это впечатление пронес через всю жизнь, он помнил на лице следы шашки. И вот когда он в Курске оказался, его в какой-то мере обогрели люди, которые понимали эту трагедию, а с другой стороны, они видели музыкальный талант. И здесь он получил самые главные свои привычки. Так же, как у его дома, эти люди очень любили литературу. И он с детства привык к духовной пище. Духовной пище. Теперь вот, когда творческий путь его закончен, когда есть возможность посмотреть на сверху, как говорится, на его творчество, вы знаете, какой большой перечень достойнейших поэтов и писателей стали его соавторами. ну, естественно, начиная с Пушкина, Лермонтова. Но среди особо любимых был Есенин. Вместе с тем, вот эта поэзия, эта любовь к поэзии, к литературе и какая-то особая... Особое состояние сопричастности природе. Это, кстати, не мои слова, это Лихачев так говорил, что он сопричастен природе, нашей русской природе, заставлял его любить русскую живопись. И вообще он не любил шутить. Я не люблю безобразную музыку. Когда так это слово слышишь, привык к безобразную музыку. И вот самое интересное, что те, кто слышал его музыку, потом всегда говорили, у него глаза слышат, а уши видят. Вот такая тоже шутка. Потому что, когда слушаешь его музыку, невольно идет видеоряд. Другое дело, что ты сам творишь этот видеоряд. И уже участвуешь в этом творческом процессе. Это тоже не с каждой музыкой бывает. О культуре он говорил высокие слова. Говорил, что это духовное, материальное выражение того, что мы сами думаем о себе, о своей стране, о своих ценностях, о современности, о исторических тенденциях, о будущем. Вот представляете, это вот такое вроде бы краткая его формулировка, что такое культура. Ну и искусство, опять для него прежде всего духовная работа, всегда с позицией высокой нравственности, в свете совести. Слова, которые мы могли бы слышать от русских поэтов, а так в своих тетрадях, вот как еще проявил себя Свиридов, говорить о нем как только как о музыканте невозможно. Он оставил такие великолепные записи, которые совершенно без любой натяжки, без малейшей натяжки, можно назвать философскими, с одной стороны, а с другой стороны, они часто были публицистичными. Настолько острыми, что, например, появлялось какое-нибудь новое произведение Шнитке. А Шнитке – композитор, принадлежащий к другой ветви творчества.
Как не близкий Георгий Васильевич.
То есть настолько не близкий, что вот, но зато он как бы шел в европейском русле. Там технология, мастерство техническое, мы не против него, но оно было самоцелью. И вот когда Шнитке что-то делал великолепное, действительно, у него есть произведения, которые до сих пор исполняются, есть слушатели, которые это любят. А Свиридов говорил, побывал в комиссионном магазине. Все добротное, все красивое, но все ношеное. Вот она, публицистика, причем видите, какая. И, конечно, он не позволял таких разговоров где-либо на людях, потому что он был очень сдержан. И тетради свои он завел для записи около 60 лет, на пороге 60-летия, где-то в 57-58. Но там-то он был искренен 100%.
То есть до этого он не писал вот эти свои мемуары, да?
Нет,
то есть...
он и не ставил целью мемуары писать. А здесь он начал как бы реагировать на происходящее в обществе. Вы сами понимаете, зрела перестройка. У него там есть записи, даже оценки про... эпоху застоя. Я не помню сейчас точные, естественно, не буду искать точные цитаты, но он говорил, а вот в этой эпохе застоя было нечто положительное. Вызревала необходимость изменений, но она вызревала как национальная идея, а не привнесенная откуда-то. Она вызревала как результат недовольства здесь живущих людей, болеющих за эту страну, и не только за себя. То есть, вы понимаете, опять публицистика.
Итак, Светлана Ярославовна Сакович, гость нашей сегодняшней студии,
Вот на столе эта книга «Музыка как судьба» Георгия Свиридова. Как вы уже говорили, она издана малым тиражом, всего 5000 экземпляров. Книга очень откровенная, это мемуары композитора Георгия Васильевича Свиридова. И писал он ее уже, когда ему было около 60 лет, да?
Тетради начал писать.
Вот эти тетради, да? Вот, и родилась такая книга «Музыка как судьба». Вот скажите, пожалуйста, ваше впечатление об этой книге.
Ну, первое впечатление, я в ней утонула. И утонула вот почему. Потому что о всех его музыкальных произведениях, более или менее известных, тут есть что почитать. Вместе с тем здесь идет комментарий по поводу этих произведений в ряду прочих, появляющихся в это время в России или за рубежом. И этот комментарий поразителен, потому что здесь начинаешь замечать, что он не просто опытный, талантливый, лирический композитор, а что он мудрец, и что он буквально научно может как бы анализировать процессы в искусстве и в культуре, включая политику. Потому что он считает, что жизни страны, жизни народа без культуры, без искусства просто нет. Потому что если пропадает духовная составляющая, нет ни народа, нет ни нации. Он не раз там говорит о том, что колония, рабы и так далее, что это мечта создать из нашей страны. Правда, одеть чистенько, накормить и даже сказать, какую музыку там или еще что слушать, но лишить духовной совершенно пищи. Вот. И вот с этих позиций он оценивает русскую классическую музыку, например, он в восторге от XIX века. Мусоргский и Рахманинов для него – это просто вот, какие-то ориентиры невероятные, Мусоргский и Рахманинов. Не говоря о том, что со временем, хотя он начал писать не мальчиком и не юным, а около 60 лет начал писать эти тетради, но он все более и более проявлялся как православный человек, православный мыслитель. И с этих позиций он как бы поднимался еще на большую высоту, чтобы все процессы происходящие оценить. Ведь не случайно он так жестко и простенько говорит о новшествах в искусстве, что это комиссионный магазин, где вещи добротные, красивые, даже в хорошем состоянии, но поношенные с чужого плеча. И когда он начинает говорить о том, что народ кормят не только чужими булками или там чем-то, а еще и чужой духовной пищей, это гарантия гибели. Гарантия гибели. И когда это все началось в перестройку, он же ведь, его нет с 98-го года, а в конце 80-х годов он уже писал, как сознательно идет, даже у него, по-моему, есть такие выражения, американизация. Извините, нас сейчас ругают, что мы что-то все на Америку валим. Конец 80-х. Американизация. По всем статьям вот сформировать взгляды, сформировать поведение. И Свиридов, как музыкант, он понимает, какую роль должна выполнять музыка. Потому что ее не надо понимать. На нее может человек, и не только может, а всегда откликается душой. Кстати, в одной из своих цитат, я просто ее сейчас не найду, а на память не помню, как он говорил, человек – создание Божье, а самая Божья душа в человеке, вернее, самая Божья деталь в человеке – это его душа. Это прямое соприкосновение с Богом. И поэтому без духовной пищи человек просто не человек. Человек просто не человек. А вот эту духовную пищу стараются сделать совершенно просто, ну, недопустимой. Недопустимо вредной, недопустимо чужой. Ну вот на этом пути появляется у него такая жесткая фраза, как научное уничтожение отечественной культуры. Научное уничтожение. И здесь он имеет в виду и театры, эти антрепризы, где режиссер не просто своевольный человек, и даже самый талантливый человек, он здесь как бы вписывается в ту концепцию, которая сейчас существует. А концепция его ведет к тому, чтобы показывать все больше грязи. Или, как Свиридов пишет, грязного сладострастия. Причем, когда описывает вот такое, Свиридов доходит до ворчливости стариковской. Показ пьяных, грязных вот так, и так далее. Ну, и на эти тетради писал для себя, это его заметки. Очень забавно читать какое-нибудь, что-нибудь написано, и внизу им же приписана важная мысль. Видимо, потом, оглядываясь, можно по тетрадям глазами пробежать на важные мысли, еще раз остановиться. Вот, и должна сказать, что юбилей его, вот повод все это богатство взять на вооружение. Повод взять все это богатство на вооружение. Оно необходимо совершенно, потому что иначе, ну что, ну хорошо, что у нас сейчас начали делать пушки, самолеты и так далее. Хорошо, что солдаты научатся справно и быстро этим пользоваться. Но это все должно быть в руках людей, одушевленных. Причем конкретно в этой стране, имеющих конкретную вот национальную душу этого государства. У него очень много об этом в книге. И иногда шутили. Он отвечал: «Я не либерал, я не демократ, не национал-шовинист». И какую-то частушку красноармейскую пел потом. Я ее просто не вспомню. Но во всяком случае он понимает, что вот это разорение России, разорение, он не случайно говорит, что Россию распяли как Христа у нас на глазах. Он об этом говорит с болью огромной, но понимая, что он мечтает о воскресении и что может быть залогом воскресения. Вот, во всяком случае, Свиридов в этой книге – это новый для большинства людей человек. Я думаю, что даже для тех, кто уже пел патетическую ораторию в хоре или «Памяти Есенина», или «Пушкинский венок», а музыканты играли в оркестре, они не знают этого человека. Они его не знают. А он им самый верный друг. Вот самый верный друг любого человека в нашей стране. Вот самый верный, потому что только добротой рождается такая мудрость. Добротой.
Вот вы сегодня, Светлана Ярославовна, упомянули такое выражение совсем недавно, что народ, как это, наверное, выражение принадлежит Георгию Васильевичу, да, Свиридову, что народ кормит чужой духовностью. А что это значит?
Ну, нам очень просто, очень просто вообще в этом разобраться, хотя бы потому, что вы сами видите. Ну, неплохо одеваться по моде европейской. Неплохо. Удобно в чем-то. Но неоднозначно, что удобно. Вот я, прожив свои много лет, я могу сказать, что я не пришла к утверждению, что брюки – это удобно. Вот не пришла. Больше того, мне надоедает видеть женщин в брюках. Настолько надоедает. Особенно, когда старенькие идут. Ну, там, извините, форм-то уже нет таких, которые можно показывать. И многие говорят, а я кофточку один, а кофточка поднялась при ходьбе. То есть, вы понимаете, вот начиная с одежды, во-вторых, вот, ну что нам говорить, нам по телевизору сейчас говорят, какую еду мы едим. Слава Богу, повернулись к родной картошке. В данном случае я себя философом чувствую, потому что когда в конце 80-х годов, вы помните, что было, денег не хватало, еды не было, что делать, и все кинулись к земле, кто-то дачи, кто-то просто картошку сажал. И я помню, как мы ехали, картошку копали люди, и рядом стоял «Лексус». На «Лексус» денег хватило, а картошку свою, я говорю, картошка нас спасет. Это смешно, но это действительно так было, вы понимаете? Народ как бы вспоминал, и сейчас опять как довольны есть.
Когда картошка в доме есть, то как-то спокойнее живется.
Да потом, правда? У нас в Новосибирске в этом году лето было роскошнейшее. Говорят, что с лишним лет такого лета не было. И у нас обычно все в парничках. На грядках немножко, а тут на грядках все как пошло расти. Люди не успевали урожаи снимать. Главное, не гибнет. Новые завязи, новые помидоры. Ведрами, ведрами, ведрами. Огурцы, помидоры, кабачки. А как вкусно-то. Но это же не сравнить с помидорами, которые нам из Голландии. Это как макет какой-то, муляж, как я называю. И у Свиридова очень часто по поводу того, как нас одевают, как нас кормят, какие мысли нам внедряют. Он говорил, это не жизнь, это муляжи. Это муляжи. В этой книжке можно утонуть. Больше того, мне кажется, что она может быть настольной, но, извините, столов гораздо больше, чем их издано.
Угу, вот. Угу. Но редкие тем... очень экземпляры.
Ой, невероятно, невероятно.
Да. Невероятно. Эта книга, напомню, она принадлежит композитору Георгию Васильевичу Свиридову. Это его мемуарные записи. Книга достаточно толстая.
700 страниц.
700 страниц, да. Называется она «Музыка как судьба».
Ну, должна сказать, что название и редакционную подборку делал вот это его родственник Белоненко, потому что это именно его записи для себя. Именно для себя записи. Поэтому там записи есть и по поводу каких-то вот личных переживаний, например, когда Шостакович умер, как вот он переживал это. Вообще по поводу Шостаковича там такие сложные вещи. Он же консерваторию, оказывается, не окончил. Он был в его классе и как-то написал свои романсы в великолепном своем духе русском. А Шостакович ему сказал, это что за мещанство? Георгий Васильевич закрыл дверь и больше в консерваторию не пришел. Но это был последний курс, и все равно он же не пришел, его же надо убирать. Его отчислили за непосещение немецких уроков немецкого языка. Но потом они все равно помирились с Шостаковичем. И он в конце жизни говорил, я ничью музыку так не любил, как Шостаковича, потому что я говорит, ее чувствовал при рождении, как она рождалась и так далее. Вот, то есть, вообще просто, просто чего тут только нет в этой книжке.
Ну вот скажите тогда, вот вы уже говорили, что музыку не обязательно понимать, а музыку нужно просто слушать. И тогда что-то открывается. И ведь существует такое очень известное выражение, что музыка лечит.
Вы знаете, я должна сказать, нужно понимать не музыку, а надо понимать свое состояние в этот момент.
Даже так?
Я считаю так. Именно так.
А ребенок разве он может свое состояние, например, понять?
Когда ну, он может быть,
музыку.
И не может сформулировать, но он веселится и охотно начинает двигаться. Или наоборот, я вспоминаю свою дочь, которая каждый раз, когда кончалась пьеса «Болезнь куклы», плакала навзрыд. А старший брат иногда шутил так, она его что-нибудь не слушалась, он говорит, «Маша, сейчас поставлю «Болезнь куклы». Вот. Понимать, да. Себя понимать надо. Это же не обязательно угадывать, какими словами выразил этот композитор. Себя надо в этот момент. Когда мы входим в речку купаться или в море, мы же не формулируем ощущения, и вместе с тем мы понимаем, что с нами происходит, удовольствие мы получаем или что-то, или как-то корректируем свое поведение. Вот, музыка точно такое же вот явление, в котором надо жить и понимать себя. И, кстати, вот здесь просто повторение за кем-то, вот это произведение, вот то-то выразило, не лучший способ. Вот в музыкальных школах это на уроках мус-литературы идет, но это как пример, как можно сформулировать, при том, что ученик уже это почувствовал. Вот он почувствовал, вот так можно сформулировать, согласен, согласен. Вот, то есть музыку, зачем ее разделывать-то, нет? Она обращена к душе, движение души. Надо в себе культивировать, с одной стороны, с другой стороны, замечать эти движения души. А потом и думать, какие... Ой, сейчас вдруг вспомнила, вот опять новости включаешь, кто-то кого-то убил, потом себя убил. 18 лет, 16 лет. Это вот они в игры наигрались. Вот душу кормили вот так. Вот.
Результат.
И это опять, как говорится, американизация. Причем это слово употребляется здесь несколько условно. Потому что в Америке, в общем, о своем населении в какой-то мере заботятся. Там есть симфонические оркестры, там фестивалей очень много, там есть традиция всей семьей явиться, сесть на полянке, слушать. Может быть, вот не очень внимательно, но... большой концертный вечер, ну, у нас иногда транслируют европейские подобные, то есть там знают цену духовной жизни. Другое дело, что нас надо перекодировать. Я иногда говорю, нас как Маугли хотят сделать, чтобы мы были очень ловкие среди волков, и даже с зубами, и по деревьям умели лазить, а что мы, люди, даже не вспоминали. А с чего бы мы вспомнили, когда мы не воспитывались как люди?
А с чего начинается воспитание?
Воспитание, ну, вы имеете в виду вообще или в школе? Вообще воспитание начинается, ну, я не буду, как говорится, совершенно нова в своих словах, с любви. Вот если я люблю человека, я откорректирую его сиюминутную ситуацию. Если ему плохо, я его пожалею. Если ему хорошо, я с ним порадуюсь. Я его готовлю к жизни своим примером. Вот, на мой взгляд, воспитание.
Прекрасные слова.
Больше того, я должна вам сказать, так должен себя чувствовать педагог на любом уроке химии, физики, чего угодно, потому что это только инструмент у него, физика и так далее. А человеческие отношения не должны прерываться. Ни в коем случае. Тогда и ученик сам себе двойку поставит. Я когда преподавала, надо мной смеялись иногда. Ученик бежит смотреть вот в этот журнал. Я говорю, что бежишь, у меня тут ничего не написано. А чего это? А чего вы в учебную часть поставите? Скажете, я говорю, так, ты мне скажи, сколько ты сегодня стоишь? Я говорю, ну ведь знаешь себе цену. То есть, понимаете, это человеческие отношения. Воспитание – это совместная жизнь. И хорошее там у нас слово – питание.
Да.
Питание. Но это все духовное питание. Конечно, это... лучше, если и прочее питание хорошее, но в данном случае это духовное питание с помощью любых инструментов. Ну, а музыка, она, я говорю, это как... Свиридов говорил, это самый божественный орган у человека – душа. Надо же было так сказать. Вот так, самый божественный орган. Вы знаете, я в свое время, когда пушкинские юбилеи были и так далее, я охотно произносила слова Цветаевой «Мой Пушкин!». И я всегда говорила, давайте, чтобы каждый из вас почувствовал, это мой Пушкин, вот лично мой Пушкин. И еще она говорила, давайте аукаться Пушкиным. Понимаете, это те спасательные круги, которые душу русской нации, а значит и государства, могут спасти. Можно аукаться Пушкиным, много тут перечислял достойных людей Свиридов в этой книге. И Свиридовым нужно аукаться, потому что он очень наш человек, очень, очень.
Спасибо вам большое.
На здоровье.
За участие в нашей сегодняшней встрече на православном радиоканале «Воскресенье». Вот, дай вам Бог здоровья. Приезжайте в город Екатеринбург. Здесь у вас дети, внуки, здесь храм. Ой, храмы, которых у вас в Новосибирске не так много, как у нас в нашем городе. Вот, и милости просим к нам на наше радио. Светлана Ярославовна Сакович, уважаемые слушатели, прихожанка храма Александра Невского и прихода Олега Брянского города Новосибирска. Светлана Ярославовна Сакович, музыковед по профессии, была гостьей нашей сегодняшней программы. Мы продолжаем наш радиоэфир.